Радиопрограмма «Примиритель». Это учебные уроки на радио, пасторские послания и многое другое в радиопрограмме «Примиритель».
Слушайте нас. Радиопрограмма «Примиритель».
У микрофона пастор Церкви Примирения Игорь Валентинович Цыба.
Счастливый остров. Так у греков назывался Кипр. Хемакариус звучало по-гречески. Счастливый остров, земля, над которой было яркое, прекрасное солнце, где был дивный климат, много плодов. Земля, на которую ничто не могло и не может повлиять. Греки считают и по сегодняшний день, что это лучшее место на земле. Не нужно никуда уезжать, а наоборот, нужно стремиться туда. Место, где есть все потребное для жизни. Прекрасные растения, замечательные деревья, минералы, руды, все, что необходимо. Это слово, которое переведено как «счастье», «макариус», это внутренняя глубокая радость, некое блаженство от возможности пребывать на таком острове. И вот именно это слово и использовано в заповедях блаженства, когда Господь наш повторяет о тех, кто блажен. И мы с вами говорили в прошлый раз, что именно здесь, в этих главах, выражено учение Господа Иисуса Христа. Эти заповеди удивительны тем, что они как бы вытекают одна из другой. Они являются основанием, на котором строятся все принципы Небесного Царства. И более того, это признаки людей, которые уже живут в этом Царстве. И сегодня мы говорим о второй заповеди. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». В одном из своих величайших псалмов, который у нас в Библии под номером 54, царь Давид, ощутив глубочайшие страдания, пережив сильнейшие разочарования в своей жизни, он восклицает, говорит такие слова: «Кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и успокоился, далеко удалился бы и оставался бы в пустыне, поспешил бы укрыться от бури и вихря». Мне кажется, все мы порой готовы произнести эти слова, когда приходит отчаяние, когда мы чувствуем тревогу, когда есть что-то в жизни, что называется словом «трагедия». В желании обрести крылья и улететь в счастливое далекое место ничего нет особенного. От боли хочется спрятаться каждому человеку, и каждому хочется найти такое место, где воистину есть утешение. И нам действительно нежелательно, мы не хотим иметь слез и скорбей. И я скажу честно, когда я читаю слова о том, что блаженны плачущие, не совсем разум человеческий способен вместить их, и, в общем-то, действительно хочется, наверное, хочется их отвергнуть. Если бы не авторитет Слова Божьего, если бы не авторитет прямой речи самого нашего Господа Иисуса Христа, наверное, эти слова были бы отложены в сторону, но эта власть, она заставляет нас размышлять, заставляет нас задуматься. Нам хочется отвергнуть эти понятия о блаженстве разбитого сердца. Но Христос утверждает, и Слово Божие утверждает, и апостолы утверждают. Граждане Небесного Царства, христиане, они отличаются от людей мира тем, что они способны понимать смысл страданий. Люди часто восклицают: за что, почему, зачем? Но для христианина, следующего за Господом, смысл страданий становится открытым и понятным, что способность плакать — это не слабость человеческая, это дар Божий. Потому что, когда появляются слезы, они всегда приносят облегчение. Поплачь, поплачь, мы говорим страдальцу, поплачь, и тебе будет легче. Иначе боль разрушит твое сердце, иначе она разрушит твою внутренность. Поплачь, потому что плакать – это естественно. Это здоровое проявление человеческого естества. Плакал и праотец веры Авраам, когда умерла его жена. Он плакал. Плакал Давид, он говорил: «Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне, где Бог твой?» Апостол Павел, написав Тимофею письмо, сказал следующее: «Вспоминаю о слезах твоих, Тимофей». Тимофей плакал, служитель Тимофей. Он плакал от неудач и разочарований на поприще своего служения, конечно же, временных, но очень болезненных. Иеремия, один из величайших пророков, говорил: «Кто даст голове моей воду и глазам моим источники слез?» Он желал, чтобы его душа, его глаза, его сердце были наполнены слезами о горестях, о страданиях, об отступничестве, о грехах народа. Павел, он учил церковь и сам признается, что учил со слезами. Женщина, омывшая ноги Иисуса Христа, она плакала от благоговения. И это были слезы поклонения, которые текли из ее глаз, но они исходили из благодарного сердца. Сам Господь заплакал у гроба Лазаря, потому что любил его. Он плакал, видя Иерусалим, видя то, что с ним должно случиться, сострадая и скорбя о жестокосердии людей. И сказано, это слово, которое использовано, что Иисус заплакал, не всплакнул, не скупая слеза, оно использовано в Библии еще несколько раз, когда говорится о Рахиле, которая плачет об убиенных своих детях и не может утешиться. Это был сильный, громкий, открытый плач, это было рыдание сердца разрывающегося. Мария Магдалина, она плакала об умершем Иисусе. Это были слезы горечи утраты. Все эти случаи – это Божья милость. Таким образом, Бог облегчает страшную сердечную боль человека. Но вот здесь, когда Господь использовал слово «блаженный плачущий», из всех девяти слов, которые использованы в Библии, в греческом языке оно самое сильное. Это слово имеет значение глубочайшей скорби, горестного стенания, как стенает по умершему любимому человеку. Оно означает печаль, которую невозможно скрыть. Ее уже не спрятать. Этим словом описана печаль праотца Иакова, когда ему сказали, что его сын Иосиф мертв. Конечно, он не знал о том, что Иосиф жив, и он воспринял с полной серьезностью. И это внутренняя агония, не причитание человека. Это действительно то, что изливается изнутри. Это некий вопль отчаяния, это плач отчаяния. И вот Господь как бы говорит, что люди, находящиеся в таком состоянии, обретут утешение. Как я уже сказал в прошлый раз, все блаженства, которые предоставлены нам в Нагорной проповеди и вообще основания христианской веры, без которого нет христианина и нет христианства, без которого нет возрождения, нет ничего. Как бы мы ни называли себя, если мы этого не имеем, мы не являемся тем, кем мы себя называем. Основание христианства – это нищета духа. Это вот то состояние осознания факта своего духовного банкротства. Когда ты понимаешь, что твоих сил, воли, состояния, разумности твоих недостаточно и не хватит. Когда ты понимаешь в сфере своего разума и осознаешь, что ты духовно пуст и, уповая на Бога, начинаешь искать Его, переживая эту нищету, осознавая эту неспособность, полностью возложив на Бога упование, надежду, нищету своего духа. Ибо таковых сказано «Царство Небесное». И поскольку человек знает, что он нищ, Господь здесь показывает, что происходит с таким человеком, как свидетельство того, что он это осознает. Он будет плакать о своей нищете. Если вот осознание происходит в сфере разума, то проявление уже происходит в эмоциональной сфере. Духовная нищета – это признание факта, что мы ничего не имеем сами по себе, что мы сами по себе не способны помочь ни ближнему, ни себе лично. И человек тогда, имея такое сознание, со слезами ищет милости и благодати у Бога. Почему со слезами? Потому что слезы удостоверяют истинность его осознания. Они свидетельствуют об его искренности. Они не искусственны, они естественны. Они не ложны. Конечно, бывают и ложные слезы, показные. Бывают слезы самолюбия, когда человек от обиды плачет. Бывают слезы от неудовлетворенной страсти. Так хочется, а ты не можешь завладеть, и ты плачешь. Когда Ахав хотел завладеть чужим виноградником и не смог, он повернулся на другой бок и, вероятно, заплакал от ожесточения и от обиды. Всякие бывают слезы, но никакие мирские печали они жизни не дают. Есть только один вид печали, дающий жизнь. Печаль по Богу. И она больше, чем естественный плач в трудных обстоятельствах или ложный плач самолюбия. Вы можете плакать о своих невзгодах, вы можете плакать в одиночестве, вы можете плакать в отчаянии, вы можете плакать от любви, или вы можете плакать от того, что ваши похоти не удовлетворены. Но истинную жизнь и истинное утешение дает та печаль, которая по Богу. Об этом прекрасно сказал апостол Павел. Я хочу прочесть и засвидетельствовать его словами эту мысль. «Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению». Друзья мои, нам нужно через всю жизнь сохранить чувство нищеты духа, на всю жизнь осознать, что мы не Бог, и Бог – это не мы. Пережить то, что мы всякий день, во всяком деле, во всяком движении своего тела, души, духа нуждаемся в том, кто источник жизни. И если этого нет, мы не являемся гражданами Царства Небесного. Быть нищим духом и иметь способность быть плачущим – это особенность царственного народа. Это признаки царского избранного, взятого в удел народа. Блаженны плачущие. Вы знаете, сегодня учат психологи: отбрось печали, просто улыбайся, скажи себе утром, что все хорошо, все здорово. Учат порой и в церквях, как себя уговорить о том, что греха в тебе нет, все хорошо. И часто люди удовлетворяются, приходя в христианское общение, какими-то отрезанными, поверхностными, скажем, греховными делами. Свидетельства разные. Вот я пил, теперь не пью. Вот я курил, теперь не курю. Вот я блудил, теперь я не совершаю этого. Я хороший человек, смотрите, равняйтесь на меня. Но это только поверхностная шелуха, поверхностные вещи. Но в глубине нашего естества при этом, если мы удовлетворились только подобным состоянием, остается гораздо больше змей и скорпионов. Они в нашем характере, они в нашем поведении, они в наших взаимоотношениях с людьми, они в нашей гордыне. Можно не пить, не курить, но быть гордым и пойти в ад. Я ничуть не оправдываю то или другое, но быть смиренным человеком гораздо важнее. И люди перестают плакать о своих грехах. И вся жизнь вращается, и в церкви тоже, порой вокруг удовольствий, поиска радостного возбуждения. Конечно же, денег. Мы понимаем, что деньги счастья не приносят. Но в то же самое время мы думаем или поступаем так, если их чуть-чуть больше, то все-таки счастье побольше. Мы на словах это говорим, но в жизни никогда не производим. Если только появляется возможность, то порой мы оставляем все, и духовную жизнь, и церковь, а многие оставляют и близких ради того, что не приносит счастья. Апостол Иаков скажет такие слова, очень строгие слова. «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль. Смиритесь перед Господом, и вознесет вас». Я думаю, что очень непросто услышать сегодня такую проповедь. И нелегко проповеднику предложить смеющимся церквам, чтобы смех их да обратился в печаль, в плач. Непросто. Сегодня легче говорить о радости, воспевать эту радость. Но радость приходит только тогда, когда сердце способно осознать свою вину перед Богом, ибо сказано: блаженны плачущие, они утешатся. Истинным утешением они возвеселятся. Истинным весельем все остальное будет ненастоящее, приходящее. Оно будет разрушено и не вносит, и не принесет, и не даст спасения души человека. Но мы возрастаем во спасение. И печаль, которую мы порой имеем о том, что открывается в нас, она тоже дана нам для спасения, как мы читали из слов апостола Павла. Нет более важной проповеди для современной церкви, чем призыв смех заменить плачем. Сегодня во имя Иисуса Христа творится столько вольности, столько бесчинства, столько глупых нелепостей. Люди имеют неверное представление о грехе. И многие считают, многие так думают, многие так поступают, как будто христианская жизнь – это что-то вроде игры. А церковь – это место для развлечений и веселья. Как будто бы мы играем в поклонение, в общение, в церковь. Конечно, я не против веселья. Конечно, нет. Но в Ветхом Завете ясно сказано, что веселье сердца так же хорошо для человека, как лекарство для тела. Однако, если потеряно чувство меры, что происходит? Ведь люди не принимают лекарство без меры. Они не принимают его во всякое время. Лекарство принимается в определенных дозах, в определенное время. Потому проповедник Экклесиаст сказал нам такие слова: «Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира». Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. Что же означает это блаженство? Когда же оно приходит? Блажен человек, который плачет о своих грехах и о своей недостойности. Это первое. Блаженны плачущие, потому что им прощаются грехи. И блаженство, конечно, приносит не сам плач. Не плач сам по себе, но блаженство дает Бог. Блаженство дает Бог как ответ на истинное сокрушенное сердце и искренние слезы. Давид часто плакал, как я уже говорил. Он плакал от обид. Он был отвержен. Он был разочарован. Он был уныл, был бессилен. Он даже однажды старался выплакать чувство вины перед своим сыном Авессаломом, с которым он был жесток. Но ничто не сокрушало его сердце так, как грех сокрушал его сердце. И когда Давид открывал свой грех в стенаниях, в плаче перед Богом, он мог воскликнуть: «Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства». Человек не может раскаяться, если он не сожалеет о своих грехах. Христианство – оно вообще начинается с чувства греховности, когда твое сердце разбито от того, что ты осознаешь, что твой грех стоил Богу в лице Иисуса Христа, когда на Голгофе ты понимаешь, именно твой грех отнял самую прекрасную жизнь в мире, растоптал и сокрушил ее. И когда ты видишь весь ужас этой болезни в себе, безумие этой болезни, ее последствия, когда ты понимаешь, что ты как безумный уничтожаешь сам себя, ты не можешь не испытывать скорби. И тогда приходит покаяние, и с покаянием приходит спасение. Но истинное покаяние, оно изливается из сердца слезами. Но, к несчастью, есть много людей в церкви, которые никогда не приходили ко Христу с сокрушенным сердцем, скорбя о грехах. Многие пришли с какой-то определенной целью. И им было предложено нечто. Если у тебя есть проблемы, Господь решит твои проблемы. Если у тебя есть какие-то жизненные невзгоды, они будут решены. И если у тебя мало денег, то ты получишь деньги, тебе нужно только провозгласить деньги, придите ко мне, а холодильнику сказать: холодильник, наполняйся. Много глупых, непотребных, безумных идей высказывалось. Но не путь ко Христу, когда человек выходит к кафедре, это не путь ко Христу. Не путь ко Христу, когда подписывается бумажка о том, что такого-то дня я принял Господа в свое сердце. Путь ко Христу – это истинное покаяние. И оно может происходить не всегда публично, потому что покаяние – это не жалость к себе. Покаяние – это нечто особенное, что однажды начинается в человеке и до самой смерти не заканчивается, никогда не перестает. Это не прекращающийся акт в его жизни. Это осознание наличия болезни, которая искореняется, если человек стремится излечиться, если он приходит к Богу с сокрушенным духом, моля о том, чтобы добродетель присутствовала в жизни, если он приходит с верой к причастию, не как к очередной присяге или к непонятному ритуалу, а как к лекарству бессмертия, если он исповедует свои грехи, и те, которые гложат его, он открывает перед людьми, открывает перед служителями или посвященными братьями. Он идет от посвящения к посвящению. Если вы помните о Назареях, когда он нарушал обет, он должен был принести жертвы за грех, жертву повинности, жертву всесожжения, которое означало полное посвящение, и начать все сначала. Так происходит в нашей жизни. Но от того, что мы соблюдаем это и движемся так, от этого мы переходим от веры в веру, и значит, от славы в славу. Аллилуйя! Плачущие утешатся. Рука Христа оттрет их слезу. Путь к радости прощения всегда лежит через скорбь сокрушенного сердца. Аминь. Второе. Блажен тот, кто перенес жгучую скорбь жизни. У арабов есть такая пословица: если солнце никогда не заходит, если оно остается в зените, земля становится пустыней, она безводна и нет плодов. Если в нашей жизни нет скорбей, мы станем как сухая земля, бесплодной и безводной. Скорбь причиняет два действия, о которых нам необходимо знать. И те, кто переживали скорбь, открыли для себя это. Она может показать нам доброту людей и сострадание Бога. В час скорби мы открываем для себя истинных друзей, о которых раньше не ведали и не знали. И в час скорби мы открываем для себя истинного Бога. И если ты ее воспринял правильно, эту скорбь, ты поймешь суть вещей, суть жизни, и обретешь новую силу и новую красоту духа. Аллилуйя! «Я шел версту с наслаждением, — говорит поэт, — наслаждение не переставало мне говорить всю дорогу. Но все, что оно говорило, не сделало меня мудрее. Версту я шел со скорбью, она молчала. Не произнесла ни слова. Но сколько я узнал, когда скорбь шла со мною. Третье. Блаженство сострадания. В нищете духа мы отрекаемся от вещественных начал, но, конечно же, не от людей. Христос плакал об Иерусалиме, о его судьбе. Иеремия плакал об израильском народе. Единственное, что мы не видим в Новом Завете и нигде не можем встретить, чтобы наш Господь Иисус Христос смеялся. Нет ни одного указывающего намека на это. Он уставал это, он испытывал голод, жажду, гнев, мы об этом читаем, слезы, но нигде не упомянут смех ни разу. Как я уже говорил, христиане порой стремятся погрузиться в удовольствие, в развлечения, в веселье, которое придумано мирскими комедиантами, но Иисус Христос был муж скорбей, знающим печаль. Это для нас великий пример, какая реакция в нашей жизни должна быть на людей, на грех человечества. Блажен человек, который горячо и искренно воспринимает страдания других. Блажен ты будешь, если ты можешь плакать с плачущими. Воистину, когда у человека произошло горе, и этот человек близок к тебе, он брат во Христе, он в твоей общине, или он близко с тобой в доме, по духу, по сердцу, близко, скажем, около тебя живет, или просто твой товарищ, если этот человек близок к тебе, можно прийти и сказать: «Я очень сочувствую, сожалею», потом выйти и забыть. И выкинуть это из головы, можно пустить скупую слезу, но не те плачущие блаженны. Блаженны, кто будут сострадать, помнить, молиться и плакать перед Богом. Плакать не специально, чтобы как-то выдавить из себя слезу. Но когда такое произойдет, и слезы потекут из ваших глаз от переполнения вашего сердца, вы испытаете, что значит быть блаженным. Блажен тот, кто помогает другому в нужде. Блажен тот, кто, помышляя о Боге, страдает несправедливо. Он преобразится, он очистится, он утешится. Так значит, скорбь одолеет меня? Нет. Блаженство не из наличия скорби исходит. Блаженны плачущие, нищие духом, ищущие Бога, он для них опора. Они блаженны все-таки потому, что утешатся. Они переживут настоящее утешение. Только те, кто плачут о своей греховности, когда это исходит из сердца, они будут уверены в прощении. Для них не нужны будут проповеди о том, как убедить себя в том, что я спасен. Эти проповеди произносятся во многих церквях. Как вселить в человека уверенность в спасении? Странная мысль. Уверенность может прийти только тогда, когда сам Дух Божий удостоверит тебя, но не человеческий язык. Пока этого не произошло, ты никогда не будешь иметь этой уверенности. Или ты будешь иметь самоуверенность в фарисейскую доктрину. Только плачущие, только они могут быть уверены, что их слезы будут оттерты любящей рукой. Дух Святой обязательно поддержит. Он услышит каждый такой вопль. Он увидит наше благоговение. Он идет навстречу нашим нуждам. Слава Богу, Он всегда с нами. Он ободряет, Он укрепляет, Он прощает, восстанавливает и всегда сочувствует. И это утешает нас. Чувствуешь ли ты ужас греха? Велик ли он или мал? Может, это просто слово, сказанное язвительно, которое ты произнес? Раньше ты и грехом это не считал, но сейчас сердце вздрогнуло, как будто бы горячим кипятком был ошпарен в своей внутренности. Чувствуешь ли ты это жало? Сожалеешь ли ты? Понимаешь ли ты, что любой грех – это болезнь? Какая разница, какой рак в человеке? большой ли он, или это лишь раковая клетка. Рано или поздно человек умрет от этого заболевания, он умрет от разъедающего его рака. И если человеку объявляют: слушай, друг, у тебя вот есть опухоль, она локализовалась, давай мы ее удалим, и все будет хорошо. Человеку спокойнее гораздо, чем ему скажут: у тебя в крови присутствие раковых клеток, которые неизвестно когда и неизвестно где обязательно проявятся и убьют тебя. Будет ли он плакать? Конечно. По крайней мере, он будет скорбеть душой, и он будет очень обеспокоен. Друзья мои, грех то же самое. Какая разница? Может, он локализован? Понятно, что вот он локализован. Его, который локализован, легче удалить. Вот он, понятно, я согрешаю в этом, легче удалить. И, возможно, метастазы не пойдут, но когда наличие заражения, и ты не знаешь, где оно выйдет, есть о чем плакать. Есть где и в чем уповать на милость Божию и искать Его лица. Молитесь, сказано, чтобы не впасть в искушение. Молитесь, чтобы этот рак не проявился, чтобы метастазы не распространились. Сожалеешь ли ты? Сострадателен ли ты к людям? Болит ли твое сердце, когда Божье сердце болит? И при всем при этом другая сторона. Испытывал ли ты Божье прощение, радость Его милости, истинный мир, настоящее утешение? Если да, ты блажен. Если нет, послушай некие слова, которые я хочу сейчас привести как цитату. Я камень, а не плоть, я скала. Если могу стоять, о Христос, у Твоего креста, смотреть, как капля за каплей истекает Твоя кровь, и при этом не плакать. Нет ни женщины, которые Тебя любили и оплакали в горе смерть Твою, ни падший Петр, плачущий горько, не солнце и луна, которые помрачились на небе и ясный день превратили в тьму, но я, только я, до сих пор не сдаюсь, я камень. О, пастырь добрый, ищи свою овцу. О, тот, кто больше Моисея, презри на меня и разбей скалу моего сердца. Счастливый остров, там живут нищие духом и сокрушенные сердцем, там плачущие. Они блаженны, ибо утешатся, потому что утешитель, Дух Святой, Он носится над хаосом их жизни, чтобы в согласии и по Слову Божьему все привести в порядок. Вот творю все новое, новую землю. Это земля счастливой. Остров.